Мы начинаем послание к римлянам, часть третья, и называется эта часть «Суверенность Бога». Свободная воля человека и его жизнь, представленная Богу в жертву живую. Главы с 9 по 16. С 9 по 11 главы – это «Суверенность Бога, Израиль и язычники». И с 12 главы до 16, что это значит представить себя в жертву живую Богу. Из 15 уроков, которые здесь, первое занятие обзорное. Всегда делается обзор некий, чтобы общую картину видеть, от чего мы, собственно, будем отходить. Про что это? Поэтому давайте мы сейчас просто по некоторым стихам только пройдемся во всей книге, чтобы создать общее впечатление. И прежде всего я хотела бы вам сказать, что послание к римлянам – это основополагающее послание о спасении. И Августин, который уверовал через это послание, а также Мартин Лютер – к предисловию, комментариям к этому посланию он сказал так: «Это послание является истинным главным писанием Нового Завета и самым просветленным благовествованием, которое достойно и стоит того, чтобы христианин не только знал его наизусть от слова до слова, но и ежедневно обращался с ним, как с насущным хлебом для души». Ибо его никогда нельзя слишком достаточно читать и размышлять над ним. И чем больше исполняешь его, тем драгоценнее становится оно и служит на благо. И другой известный богослов Кальвин: «Каждый, кто достиг истинного понимания этой книги, имеет пред собой как бы открытую дверь, чтобы проникнуть к самым тайным сокровищам Писания». Это послание, кстати, послужило реформации. Эти слова взяты из-за вакуума, но их употребляет Павел в послании к римлянам. «Праведный верою жив будет». И то большое движение, которое началось в 1875 году в Англии, движение освящения, началось именно с послания римлян. Поэтому римляне – это удивительное послание. Кто-то сказал, что если бы даже не было вообще всей Библии, а только послание к римлянам, достаточно, чтобы получить четкое, ясное понимание о том, кто Христос, что Он для нас сделал и что мы теперь должны делать. Послание это доктринальное. Что такое доктринальное? Там изложены основные доктрины. Доктрины порядок в голове наводят, потому что доктрина, она утверждает нас в какой-то истине. Доктрины, они предостерегают нас от шатания. Они, как написано, чтобы вы не были младенцами, колеблющимися, потому что сатана, враг душ человеческих, хотел бы, чтобы человек был неутвержденным, неубежденным и вообще непонятно каким. И тогда такого легко с ним работать и вообще смутить и увести даже. Мы видим, что послание, первая глава, с первого стиха, Павел. То есть это кто автор? Очень ценно в изучении прежде всего посмотреть на автора и на получателей. И потом уже на те вещи, которые оно излагает, это послание. И хорошо бы сделать такой перечень на Павла. Что вы о нем узнали? По ключевым словам по всей книге, а три главы на Павла. Итак, Павел называет себя кем? Первая глава, первый стих. Рабом Иисуса Христа. И он говорит, что он призван к благовестию. Согласны? И ключевой стих всего послания, он изложен здесь, в первой главе, 16 и 17 стих. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Итак, что мы должны увидеть? Что здесь, с 1 по 18 стихи, Павел раскрывает Евангелие, суть Евангелия, благовествование, и здесь он говорит о тех, кому он пишет. Он их очень любит. Посмотрите, как он их высоко ценит. Он говорит в 6 стихе, вы призваны Иисусом Христом. В 7 стихе, что вы возлюблены, вы святые, вы призваны. Мир от Господа Иисуса Христа имеете. Ваша вера, 8 стих, возвещается во всем мире. Итак, это ключевая мысль о благовествовании, что благовествование – это плод, который Павел считал, он должен вообще всем, всему миру. «Я должен эллинам и варварам», 14 стих, «мудрецам и невеждам». И вот цель, 15 стих, «что до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Итак, мы видим, что Павел, цель его была ободрить. Как-то, вы знаете, вот эти доктринальные вещи, это дать им очень правильное понимание, кто такой Иисус Христос. Не забывайте, Рим – это все-таки языческое уже место. Да, там были евреи, уверовавшие во Христа, но это все-таки уже центр язычества, можно сказать. И для них очень важно, чтобы было понимание правильное Евангелия. И он, желая их ободрить, научить, дать правильное наставление – и другая сторона, это мысль в 15 главе Римлянам с 18 по 28 стих, когда Павел предпринимает идти в Испанию. По пути в начале послания написано из Коринфа, он хотел заехать в Иерусалим, а потом держал путь на Испанию, это третье миссионерское путешествие Павла, и по дороге он хотел зайти в Рим, встретиться там и тоже дать и духовное наставление, и там тоже благовествовать. Вот такая информация для вас. Итак, написано в Коринфе, написано по пути в Иерусалим, куда он хотел доставить пожертвования для бедных, и потом собирался идти в Испанию, по пути заехать в Рим. Два текста, Римлянам 1:8-13 и Римлянам 15:18-28, собственно, и раскрывают цель в этом послании. Мы видим, что очень много персонажей в послании, особенно в 16 главе. Тут встречаются все сотрудники его, и Фифа, и Прескила, и Акила, те, которые трудились, и Тимофей, и Луций, и Асон, Сосизатор. Это был удивительный лидер, понимаете? Он умел создавать команду и работать с ней. Он смотрел как-то вперед. Если так собрать всю информацию воедино по этому посланию, то мы бы могли увидеть такую вещь, что Павел никогда не был в Риме. Мы читаем в 13 стихе, когда он говорит, «Не хочу оставить неведение, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и прочих народов». То есть церковь там создалась не от апостола Павла. Но вот эта любовь, он держал связь там с братьями и сестрами, и то, что он заботился о них, это очевидно. Итак, мы уже определились, что он направлялся, хотел запланировать посетить после того, когда он подаст подаяние в Иерусалим, потом по пути в Испанию, в 15 главе Римлянам, 24 и 28 стихи. Далее, какая цель была? Ободрить, утешить, да, но и новые территории искать. Он это был апостол язычников, апостол Павел. Поэтому он и намеревается еще и идти в Рим. Он работал с Прескилой и Акилой. И поэтому здесь в Римлянам, когда он упоминает их в 16 главе, мы бы могли сравнить с Деянием 18 глава 2-3 стих, где он говорит об этих людях как своих сотрудниках, как тех, которые много страдали, которые тоже несли Евангелие. В это время еще бы мы могли обратить внимание на Римлянам 16 глава с 21 по 23 стихи, когда Павел здесь упоминает Гая. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой Луций, Асон и Сосипатр, сродники мои. Приветствует вас Господи Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель и брат Кварт». Значит, считается, что в это время Павел жил, страноприимец мой. Он жил у Гая в доме. И, возможно, из этого дома и было написано это послание из Коринфа. Итак, в 58 году после Рождества Христова было написано послание к римлянам во время третьего миссионерского путешествия апостола Павла. И мы видим, что оно было написано в тот момент, когда Павел останавливался на 3 месяца в Коринфе. Это говорит об этом Деяния апостолов, 20 глава, 2 и 3 стихи. Что еще важно сказать, когда мы будем говорить о всем послании, чтобы увидеть его в целом? Какое это было время? Какие тогда могли быть проблемы? Дело в том, что важно увидеть, что в это время истории церкви две категории людей были, а именно антиномианиты и иудаисты. Те и другие верующие, христиане, веруют в Господа Иисуса Христа, создают проблемы своими учениями. Вот почему важно было доктринально навести порядок в головах. Эти две категории людей, антиномианиты, это те, которые анти, против, а номос, это закон, против закона. Закона, как религиозного закона, вот это делай, ты спасешься, обрезание, суббота, они были категорически против этого. Но они внесли туда опасную вещь. Благодать спасает все. Тогда уже и закон не нужен, и живи, как получается, выводы потом назревали сами, как хочешь, живи, что хочешь, делай, благодати много, покаемся, и все хорошо, потому что такова благодать. Действительно благодать, ее хватит, море благодати, все спасает и все меняет. Но тут вот это «живи, как можешь, если ты спасен, и теперь тебе все можно», это очень опасное явление. Они говорили, чем больше грешишь, тем больше благодати. Но чем больше человек натворил, это замечено самим Господом Иисусом Христом. Кому много прощено, тот много любит. А кому мало прощено, мало любит. Но это сам человек должен внутри осознать, как много ему прощено. Но обычно, кто, знаете, вот я знала женщину из Кызыла, которая, знаете, много лет была в тюрьме, и топором лицо такое изрубленное, там явные, очевидные вещи. И при этом она, как служит она Господу. Но, а что, другому, который так не пережил, можно сказать, что я лучше ее, что ли? Каждый внутри должен понимать, как ему много прощено. Если ты чувствуешь, что тебе мало простили, или, может быть, тебе и вообще не за что прощать, ты вообще хорошо жил, мало любишь Господа. Чем больше любишь Господа, тем больше ты понимаешь, сколько тебе Господь простил, не сравнивая себя ни с кем. Это одна категория людей. Вторая – иудаисты. У тех другая крайность. В Иисуса верим, Иисуса любим, и крещение сделаем, да, но обрезание надо, субботу соблюдать надо. И вот эти крайние позиции, случилось, что в церквах какое-то вот это в головах брожение. Поэтому Павел, конечно, тут на это обращает внимание. И что благодатью мы спасаемся, дай аминь, но Христос все во всем. Не обрезание, не необрезание, не суббота, ничто. Потом в конце мы увидим пища и так далее. Христос есть все во всем. Это очень важно в послании. Это мы посмотрели религиозный контекст. Религиозный контекст – это вот эти две категории, вот этих вот, можно сказать, партий духовных в христианстве, которые создались. Следующее важно посмотреть исторический и культурный контекст послания. А именно, это момент, когда, вы знаете, есть греки, есть римляне, есть евреи. И тут важно посмотреть, как они все смотрели на людей, да? Греки, они делили человечество на две группы. Это греки и варвары. Мы и все остальные. Римляне тоже на две группы. Граждане и чужеземцы. Помните Павла? Я гражданин. Это вот это паспорт. И это мое какое-то особое. Иудеи тоже делили все человечество на две группы. Это иудеи и язычники. Итак, греки и варвары, граждане и чужеземцы, иудеи и язычники. И Павел понимал это именно в этом послании. С 9 по 11 главы он поднимает эту тему. Евреи и язычники. Как эти оба становятся одним? Как примирить эти враждебные группы грека и варвара, гражданина и чужеземца, иудея и язычника? И он показывает здесь эту тайну в отношении иудеев, плана Божьего, и в отношении язычников. Значит, давайте еще немножко об общем обзоре. Итак, мы в первой главе, с 1 по 18 стихи. Если всю книгу взять в теме праведности, вот это ключевое, кстати, слово в послании к римлянам, потому что слово «праведность» упоминается 66 раз. На всю праведность выпишите все, что вы узнали о праведности из послания. Картина целая создается. Слово «вера» 34 раза. Поэтому мы можем понимать, к чему он клонит, про что хочет сказать нам это послание. И можно рассмотреть все это послание в плане праведности и увидеть, что с 1 по 8 главы явлена Божья праведность всем людям. А, кстати, второй пункт взяли бы уже с 9 по 11 главы. Это праведность для иудеев. Там особая тема. 9-11 главы – это тема Израиля. И нам надо понять их место, потому что мы видим, что тема Израиля, начиная от выбора людей конкретных, передачи благословений 12 колен Израилевых, выхода и так далее, все это тема Израиля. И нам нужно понять, что же Божья праведность в отношении Израиля имеет в виду. И, наконец, третья часть – это Божья праведность в практическом преломлении, то есть в моей конкретной жизни. Итак, с 1 по 8 главы «Праведность Божия, явленная людям», с 9 по 11 главы «Праведность Божия, явленная Израилю», и с 12 по 16 главы «Божья праведность в моей жизни», в практике, в моей христианской жизни. Еще мы бы разделили эту книгу на две части. Это мы на три делим по теме праведности. А на две части – это с 1 по 11 главы доктринальная часть римлян, с 12 по 16 главы – практическая жизнь христианина. Если с 1 по 11 то, чему ты научился, что такое спасение, что такое благодать, что такое праведность, ты этому научился, а как теперь ты должен жить? С 12 по 16 главы. Главная мысль послания, главная мысль – это 17 стих. В нем, в Евангелии, открывается правда, синоним слова праведности. Правда Божия от веру в веры, как написано, праведный верою жив будет. Вот так, родные мои, поэтому Евангелие, которое меняет жизнь, которое примиряет врагов, которое избавляет от пагубных страстей, которое избавляет от тоски, от отчаяния, от одиночества, от бессмысленности жизни. Вот в чем сила Евангелия. Оно преображает человека. И Павел на этом делает ударение, на благовестии. К сожалению, в русском словаре нет такого слова «благовестие». Наша церковь носит имя «благовестие». В русском языке есть слово «благовест». «Благовест» – это колокольный звон. Понимаете? Ну, благовестие – это отчасти отражает, наверное, реалию. Колокольный звон как бы зовет, но благовестие, как Слово Божьего, не отражается. Как Слово Божьего, которое меняет людей, которому надо звать людей. А звон, который зовет, ну, куда он зовет? Ну, в церковь зовет, придите. Может быть, и ничего, и хорошо, и пусть и это было бы. Но сама благовесть должна звучать. В Библии мы видим это, а в послании к римлянам особенно, это ключевое слово «благовестие». Не «благовест», а «благовестие». Весть о Христе, хорошей новости. Родные мои, когда мы поставили с 1 по 8 главы «Праведность, явленная людям», что важно увидеть, что с 1 по 3 главы Павел ставит вопрос «Все виновны перед Богом». 1, 2, 3 главы. Все люди виноваты. И тут бы мы рассмотрели в первой главе виноваты язычники, во второй главе виноваты иудеи, а в третьей все виновны. И он раскрывает, первая глава, язычники. Тут сказано о них, что, называя себя мудрыми, обезумели, 22 стих. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. 24 стих 1 главы. «Предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков». И дальше сказано, из-за того, что они сделали такой выбор, пользу идолов, пользу распутства. Такой конец всегда плохой. Потому 26 стих: «Предал их Бог постыдным страстям». И дальше перечисляется то, что сегодня очень модно. Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились, мораль сразу. Вот когда мораль нарушается, это первый признак. Люди повернулись к Богу спиной. И как они не заботились иметь Бога, 28 стих, в разуме. «Предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, знают праведный суд Божий. Что такие делающие дела достойны смерти? Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Такое размножение зла. Вот так сознательно увеличивать зло. И вот здесь такое написано о язычниках. А те, кто отвернулись от Бога. Отвернулись. Прямо про них сказано. Потому что 18 стих. «Гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Но берут сознательно и избирают зло. Это мы узнали о язычниках. Вторая глава. О, иудеи, наверное, лучше. У них есть закон, у них есть пророки, у них есть Моисей, у них есть Слово Божие. Сам Господь среди них. Не лучше. Вторая глава. «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Павел только что вынес приговор. Какие язычники? То же самое делали евреи. Вы говорите, язычники такие, а посмотрите, что делаете вы. Как вы живете? Поэтому во второй главе он говорит о суде Божьем для таковых. Восьмой стих: «Тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающих злое. Во-первых, иудея, потом эллина». Но акцент во второй главе делается на иудеях. Третья глава. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Вот поэтому мы так озаглавили. Первая глава — согрешили язычники, вторая глава — согрешили иудеи, а третья глава — все. Поэтому нечем хвалиться. Варвары, греки, гражданин, чужеземные, евреи, язычник — нечем. Все грешники поголовно перед Господом. А дальше мы видим, с 4 главы, собственно, и открываются, можно сказать, уже с 1 главы 18 стиха открываются доктрины, потому что это доктрина о грехе, 1, 2, 3 главы, что все грешники. А дальше мы видим, из 4 главы поднимается тема спасения. И мы видим значение веры в спасение. Показана общая несостоятельность человека. Не может человек поднять себя за волосы. Вот точно так же этот грешник не может, хоть из избранного народа, хоть из какого, он не может получить освобождение от этого греховного нутра. И здесь показано значение веры с 4 главы. Важность веры. И нам показан тут Авраам в 4 главе, что ему вера вменилась в праведность. Вот мы говорили, ключевая мысль о праведности Божьей. Вот эта праведность Божья вменяется, то есть дается, вручается и благословляется человек этой Божьей праведностью. Всякий верующий в Иисуса Христа. Это у нас 4 глава. В 5 главе верою в Господа Иисуса Христа мы приобретаем особый мир, Божий мир. Итак, 5.1. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Далее в 6 главе мы видим, здесь поставлена тема «Как теперь жить, сораспявшись со Христом?» когда уже умираю со Христом. И шестой стих, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Это доктринальная тема о нашем соединении со Христом. Когда вы изучали тему «Завет», там есть тема единства со Христом. Когда Господь менял имя Аврааму, Саре, помните? Он взял от своего имени часть и отдал. Это буква «H» такая, она по-русски «А». И отдал Аврааму, и в том числе и Саре. Какая мысль? Бог, отдавая, это не просто буквы, поставленные в имя. Это часть самого Бога теперь в нем. И вот это соединение, как сиамские близнецы, у них одна кровеносная система. Вот эта кровеносная система из обоих, они неразлучны. И вот так мы со Христом, Римлянам 6 глава. Я с Ним умираю, я с Ним оживаю, я с Ним воскресаю, я с Ним встречусь, я там с Ним буду править, все с Ним. Вот это очень важно доктринально понять, что такое умираю со Христом и что это такое воскресаю со Христом. 7 глава «Умер для закона». Закон святой. Грех производит смерть через закон. Но умираю для закона, уже живу не я, живет Христос. Бедный я человек, 24 стих. Кто избавит меня от всего тела смерти? Показана вся греховная моя природа. Благодарю Бога, 25 стих 7 главы, Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Родные мои, 8 глава о Духе Святом. Что делает Дух Святой? Его значимость, это тоже доктринально очень важно. «Сей самый Дух, 16 стих, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если дети, наследники, наследники Божии, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». 9 глава, мы видим, начинается тема Израиля. И начинается она словами и криком Павла. «Истину говорю во Христе, не лгу». Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. И дальше раскрывается эта тема, кто такой Израиль. 4 стих, им принадлежит усыновление, им принадлежит слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, 5 стих. Их отцы, от них Христос. Здесь мы видим прошлое Израиля. Можно было бы с 9 по 11 главы разбить на три темы. С 9 очень легко. 9 глава – прошлое Израиля. 10 глава – настоящее Израиля. И 11 глава – будущее Израиля. И мы видим, какое прошлое. Здесь показаны отцы, здесь показано усыновление, слава, заветы, законоположение. Семя, тут ключевое слово, 7 стих, семя, в Исааке наречется тебе семя, дети обетования, 10 стих, Ревека упоминается и так далее. Это прошлое, 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. И дальше сказано, нет у них рассудительности, это настоящее. Ибо не разумея, 3 стих, праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вот это усиление праведности. Они не приняли Христа. Вот оно какое настоящее. Вам все это было дано. Они не приняли Христа. И собственную праведность, основанную то делай, вот это не делай, этими усилиями человеческими, они хотят... Тут написано, поставить эту собственную праведность даже над праведностью Божией, не разумея праведностью Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. То есть они не приняли Христа. Вот оно настоящее. И зациклились на этом законе. Будущее Израиля, 11 глава. Кажется, ой, как все это такое. Ну, раз они так сделали, да и храм разрушен, и Израиля уже было. Представляете, страны нету. Вот так представьте себе, когда уже в 70-м году ведь все разрушено было. Смотрите, Павел показывает будущее Израиля. И в первом стихе он задает вопрос, а что теперь, Бог отверг Израиля? Имейте в виду, что разделение на главы позже появилось. Это был сплошной текст. Когда он рассуждает так об Израиле, что они натворили, он задает вопрос, А что делать теперь? Бог отверг Израиль? Ну, напрашивается ответ такой, вообще-то. Второе стих. «Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал». И дальше сказано, пример приводится. Помните, пророков тоже убили, жертвенники разрушили, Илия все жаловался. А Господь сказал, остаток-то я сохранил. Это ты просто не знаешь. 7000, которых я сохранил. И вот здесь та же мысль. Кажется, о, весь Израиль отказался и не принял Христа. Есть остаток. И Павел пишет об этом остатке и раскрывает удивительный Божий план. Этот Божий план – будущее Израиля, спасение Израиля. А то, что случилось, трагедия с Израилем, то, что они не приняли, Бог использует для того, чтобы язычники через это покаялись. Язычники обратились. И через это возревновался бы дух у евреев. Что это они нашего Бога принимают? Что это они нашей Библии обращаются? Они, чтобы возревновать их сердца. Так что Господь в будущем приготовил для народа израильского спасения, потому что, родные мои, именно в этой главе написано, весь Израиль спасется. Так Господь в своей суверенности избрал. Что мы? Горшечник и глина. Глина будет говорить, что так сделал, вот так сделал. Здесь показана суверенность Бога, как горшечника. И у него есть план, который он задумал еще в Аврааме. Народ оказался несостоятельным все это сделать. И заслужил и наказание, и потери страны, и потери ковчега, и храма, и всего. Но Бог не забыл это обетование. И он выполняет, и мы еще ждем, выполнит в отношении этого народа своего замысла. Потому что все Божье слово – да и аминь. Все его обетования, они очень прямые, явные, и они всегда исполняются. И, наконец, в последней части мы перешли, и я скажу только два слова, потому что мы о всем будем еще говорить подробно. С 12 по 16 главы. «Если я знаю о Христе как о Спасителе, принял Его благодать, Его милость, Его спасение, сораспялся с Ним, умер с Ним, воскрес с Ним, живу с Ним, и для меня, как для язычника, Бог такой интересный план задумал через свой народ, через их ожесточение, через их падение, задумал такой удивительный план. Как же теперь я должен жить?» С 12 стиха. «Представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот к чему призывает нас Евангелие. С миром не дружи, с миром не соединяйся, в нем живем, ну, это данность. Но как живем, это уже наш выбор. Не сообразуйся с этим веком. И мы видим в 13 главе о покорности властям. Это важная тема, потому что противящиеся власти противятся Божьему установлению. И тут сказано, какой должна быть власть. 3 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, получишь похвалу от нее». Итак, власть, ее цель власти – зло останавливать, а добро распространять. Вот задача власти. У нее есть свои обязанности перед Богом – это останавливать зло. И поэтому нам сказано – делай добро, тогда не будешь бояться. 14 глава. Немощно в вере принимать без споров. Есть верующие немощные, и тут принцип, какими мы должны быть в церкви, друг с другом, в любви, не быть такими нетерпимыми. Вот здесь эта любовь открыта, да? Но и как мы должны по отношению. Можно и преломить сегодня, и к одежде. Тут написано о пище. Тоже целью поставь Христа в центре. И не ставь преткновений. 15 глава о том, чтобы мы ставили один другого высшим себя, как сделал это Христос. И, наконец, последняя глава о приветствиях Павла. И заканчивается книга «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Родные мои, да благословит нас с вами Господь. Мы начинаем интересный, удивительный, радостный этот курс, который, знаете, Слово Божие, оно бывает переваривается, бывает и трудно, жевать пищу надо. Но потом она приносит сочные, хорошие плоды. Поэтому мы посмотрели, разделили книгу на три части, еще раз на две части. Это по доктринально, на три части по праведности Божией. Сделали общий обзор, увидели главную тему книги, что благовестие Божие, сила Божия ко спасению. Мы увидели цель книги, это утешить, ободрить народ, но в то же время план навестить их. Мы увидели, откуда, когда была написана эта книга. И теперь мы переходим, собственно, к этой главной теме, это второй части. Суверенности Бога в отношении народа Божьего, в отношении язычников, а также теме, что это такое представить тела наши в жертву живую. В следующего раза мы начинаем с 9 главы, 9, 10, 11. «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Это дан текст из книги Даниила, 11 главы. Для чего? Чтобы показать, что народ Божий – мудрый народ, цельный, знает будущее, знает, как он должен себя вести. И вот Римлянам с 9 по 11 главы рассчитано на то, чтобы показать нам характер Бога, силу Бога, а понимание этих истин, оно и дает нам силу. Понимание, знание Бога доктринально, каков Он, оно придает нам силу в жизни. Да благословит нас Господь, чтобы мы полюбили послание. Читайте, читайте много раз, заучивайте какие-то стихи. Надо жить нам Словом Божиим. Да благословит нас с вами Господь. Аминь.